Мир вам, церковь дорогая. Спасибо, Андрей, что прочитал текст большой. Мы сегодня будем в этом тексте, хотя сфокусируемся на трех стихах больше, но то, о чем мы будем говорить, оно будет затрагивать большой объем. То, чего Бог говорил к церкви в Колоссах. Но это сегодня касается и нас. Однажды в аэропорту, наблюдая за самолетами, я размышлял о силе гравитации и как человек научился ее преодолевать. Огромный самолет, больше 200 пассажиров с багажом и два небольших моторчика на крыльях. Я когда стоял возле самолета, я думал, Господи, неужели эта вся махина может подняться в воздух? Неужели все это может подняться в воздух, преодолев земное притяжение, и я попаду к желаемой цели? Мои размышления о физике я перевел в духовную плоскость. Наше освящение – это преодоление духовной гравитации, чтобы достигать цели, которую определил нам Бог, восстановив в нас свой образ через благодать, данную нам в Иисусе Христе и Духа Святого, которого Он дал нам, который и осуществляет наше освящение, преодолевая духовную гравитацию. Друзья мои, прощение – это то, в чем мы нуждаемся каждый день с утра. Каждый день. Мы не можем жить, как бы отодвинув прощение в сторону. С начала собрания – Бог нам дал уже очень много информации, напоминания истины своей о том, как мы прощены в Иисусе Христе, кто мы по своей природе, какие мы грешники, какие мы недостойные, как в песне, которая «Воспрянь, душа моя, воспрянь», как мы пели там, как Иисус взывает к Отцу, чтобы Он простил каждого, кто поверит в Его благодать. Откройте ваши Библии. Я хотел бы, чтобы третья глава послания Колоссянам была открыта перед вами, чтобы мы глазами своими наблюдали, как Павел развивает мысль, говоря о Евангелии в первой, во второй главе, и как он, развивая истину о Евангелии, о нашем спасении в Иисусе Христе, о нашем прощении в Нем, как он приходит к той точке, что он призывает нас, всех спасенных, прощать друг друга. Мы сейчас обратимся к 12, 13, 14 стих. Итак, облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные в милосердие, доброту, это благость, смиренно-мудрие, кротость и долготерпение, снисходя друг другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу. Как Христос простил вас, так и вы. Более же всего, облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства. Друзья мои, обратите внимание. Итак, Павел подводит итог определенный, промежуточный итог в его рассуждениях. Это уже четвертый итак, который он начинает во второй главе, в 16 стихе, потом в 20 стихе второй главы, в первом стихе третьей главы. И здесь он, четвертый, это пятый. Это пятый, когда он говорит «Итак». Он подводит итог. Итак, облекитесь, как избранные Божьи. Каждый из вас, каждый, кто спасен, кто поверил в Иисуса Христа как своего личного Спасителя, вы избраны Богом и прощены навсегда. Вы прощены наперед. Христос своей жертвой, Он выкупил все ваши грехи, все ваши несовершенства. И Он простил вас целиком. Он знает, кто мы. Он знает наш состав, как написано. Он знает, что мы будем согрешать. И в первую очередь против Него. Тем не менее, Он говорит, вы святые, то есть вы отделенные из этого мира. Вас полюбил Бог. Вам дано милосердие, вам дана милость, вам дана доброта. Смиренно-мудрие. Это то, во что мы должны одеваться. Кротость. Это незлобливость, долготерпение. Снисходя друг другу и прощая взаимно. Что такое прощение? И откуда взялось это понятие? И почему у него всегда есть сопротивление? Друзья, я думаю, что сегодня прозвучит не что-то новое. Мы хорошо знаем эти истины. Я просто хочу напомнить то, в чем мы нуждаемся сегодня. Как Сергей уже отмечал, знать и жить – это разные вещи. Знать и жить. Жить всегда труднее. Прощение – это добровольное решение не вменять человеку причиненное зло и отказаться от права на личное возмездие. Это прощение. Простить – это списать долг или аннулировать его, уничтожить вину и преступление и больше не вспоминать о нем. Сама природа прощения, она исходит из Божьего характера. Все люди в лице Адама согрешили против Бога. Творение взбунтовалось против своего Создателя, вызывая его справедливый гнев, но Бог во Христе простил нас. Колоссянам во второй главе, в нашем тексте, в нашем послании, апостол Павел пишет так: «И вас, которые были мертвы во грехах, в необрезании плоти вашей, оживил вместе с Ним, простив нам все грехи, абсолютно все, истребив учением бывшее о нас рукописание, которое было против нас, Он взял его от среды и пригвоздил ко кресту». Этот образ взятый из того, что когда преступника садили в камеру, возле его камеры там был лист такой, и там было написано все его преступления. Вся вина каждого из нас. Вот это Христос взял, отнес это на Голгофу и там пригвоздил ко Христу, как мы читаем. Прощение родилось в сердце Бога, помиловавшего людей. Это Божья благодать, которую Он приготовил нам еще до создания мира. И эту благодать Он дает нам в Иисусе Христе, Сыне Своем, в котором и наказал наш грех. Христос имеет власть прощать грехи, потому что Он взял на Себя все грехи и понес поругание от людей, самое унизительное поругание от людей, которое мы достойны были ада, смерти и вечной погибели. Но Он принял это все на Себя и принял от Отца, Он принял от Отца на Себя всю ярость Его гнева за эти грехи и преступления. Он отдал свою жизнь за людей, недостойных, не заслуживающих прощения и милости. Это каждый из нас. Бог во Христе простил нас. Этому качеству своего характера Бог хочет научить нас, своих детей, прощать, когда люди согрешают против нас. И чаще всего это те, кому Бог простил все грехи. Друзья мои, мы прощаем чаще всего тех, кому Бог уже простил все грехи. Пределом Божьего прощения нет границ. Христос прощает самых падших людей, от которых нас может даже стошнить от их греховности. Но Божья благодать дарует таковым спасение. Это фундаментальная истина Евангелия. Однако Христос не разбрасывается прощением, которое дорого досталось Ему. Тем, кто самодостаточен, кто самодоволен, кто ставит свои заслуги перед лицом Бога, кто умоляет Сына Божьего и Его искупительный подвиг, оно недоступно. Я хочу, чтобы вы увидели эту мысль. Христос, который взял на Себя все грехи, отнес их на крест, приняв гнев Отца и умер там за наши грехи. Вот это прощение, которое Бог дает нам в Иисусе Христе, оно недоступно тем, которые горды, самодостаточные, которые унижают жертву Христа. Прощение таким людям недоступно. Хотя они имеют сегодня милость, живя на земле, земную жизнь, проживая, пользуясь всеми благами, которые исходят из сердца Бога, но вечность – вечная погибель. Таким людям прощение недоступно, какими бы религиозными они ни были. Друзья мои, можно быть очень религиозным человеком, но не отвергнуть себя и свою гордость. Сегодня мы вместе с вами посмотрим на библейские принципы прощения, которые Бог дал нам, опираясь на которой мы можем преодолевать духовную гравитацию, духовное притяжение, которое тянет нас к земле, и научиться прощать. Что лежит в основании прощения, которое мы можем и должны давать друг другу? Мы же не можем поставить себя на уровень Иисуса Христа. Мы не боги. Это эталон, который дал нам Бог. Но мы призваны прощать друг друга, когда против нас идет согрешение. Когда против нас люди грешат, они грешат и против Бога, в первую очередь. Но то, что Бог хочет нас научить сегодня и показать нам принципы, которые лежат в Писании, которые Он раскрывает нам, чтобы мы научились прощать, как нас простил Христос. Как это? Как? Где детали? Где лежит все сопротивление, которое очень сильно давит на нас, которое не дает нам подняться над всем этим? Как не выстраивать законнические отношения друг с другом? Ты мне, я тебе. Как научиться этому? Прощать мы должны. Это Божье повеление. И мы посмотрим с вами на три такие грани в этого вопроса. Почему нам трудно прощать? К чему приводит непрощение? И благословение, которое приносит прощение. Итак, почему нам трудно прощать? Перед нами текст, который мы изучаем. Еще раз, друзья, давайте посмотрим, почему нам трудно прощать. А теперь вы отложите гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших. Не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с делами его. И мы оделись в нового человека, который обновляется в познании по образу создавшего его. Итак, облекитесь, как избранные Божьи святые и возлюбленные, милость, доброту, смирение с мудростью, кротость, долготерпение. И вот только тогда, снисходя друг к другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу. И в этом размышлении апостол Павел подводит черту. Как? Какого качества это должно быть? Как Христос простил вас, так и вы. Более же всего, оденьтесь в любовь, которая есть совокупность совершенства. Без любви это будет просто пустая формальность. Почему, будучи прощенными людьми, познавши Божью любовь, ежедневно получая обновление Его милости, нам так трудно прощать? Откуда приходит сопротивление? Первый стих этой главы. Итак, если вы воскресли со Христом, вам должно быть нетрудно прощать, правда? Ну мы же воскресли со Христом. Я прежний умер, я теперь новый, я думаю по-новому, я вижу мир по-новому, я полон Божьей любви, Божьей милости, Божьей благодати. Мне должно быть легко прощать. Так, друзья? Нет, не так. Но это не так. Внутри нас мы ощущаем постоянное сопротивление решению простить. И чем ближе отношения, тем тяжелее прощать. Нам легче прощать тех, кто далеко. Но чем ближе мы с кем-то в отношениях, там нам труднее прощать. И апостол Павел свои размышления приводит в этой же главе. Он начинает с семьи. Жены, помянитесь мужьям. Мужья, любите своих жен, потом к детям, потом он дальше идет на работу, на отношения с властями, везде, везде. Вот эта грань, вот это качество прощения, оно затрагивает все сферы нашей жизни. Абсолютно все. И апостол Павел начинает свои рассуждения именно с семьи. В семье нам труднее всего прощать друг друга. Кажется, но эти же люди ближе всего к нам. Мы их любим больше всех. Но именно там нам труднее всего прощать. Мы с вами живем в таком контексте, что не можем не согрешать друг против друга. Мы прилежно стараемся этого не делать, но, увы, практика жизни говорит об обратном. Мы все кого-то обижали, мы все кого-то оскорбляли. Мы все переступали грань благоразумия по отношению к другим людям. И это правда о нас. Люди грешат против нас. Если мы по отношению к людям, то люди грешат против нас постоянно. А некоторые причиняют нам особую боль, нередко незаслуженную. И только в такие моменты мы начинаем понимать, как безумно тяжело любить и прощать. Поэтому нам необходимо учиться прощать. Это берет время и требует смиренного послушания Божьей благодати. Мы будем падать, но надо вставать. И как мы наблюдали вот за этим примером с самолетами, да, Бог нам дал такую силу, вложил в нас, и такие качества своего характера. Он дал нам Дух Святой, который может преодолевать это притяжение. Вот это греховное притяжение, которое держит нас в своих цепях, когда мы можем подняться над этим. Почему трудно прощать? Мы посмотрим на несколько граней, почему трудно прощать. И первое, что мы видим в нашем тексте, потому что наша прежняя ветхая природа сопротивляется этому. Мы прочитали с вами «совлекшись ветхого человека» в 8 стихе. «Совлекшись ветхого человека с делами его». Нам трудно прощать, потому что ветхая природа сопротивляется этому. Она все еще с нами, ветхая природа. Поэтому, будучи избранными, святыми, отделенными от мира, мы освящаемся. Я думаю, вы хорошо понимаете, что такое освящение, почему Бог дал нам этот период. От нашего возрождения до самой гробовой доски мы живем в процессе освящения. Бог приводит в гармонию наше внутреннее содержание, кто мы есть по своей природе. Как в 6 главе Павел говорит об этом, думайте в соответствии с реальностью, вы дети Божьи. Так вот, Бог в процессе освящения, Он приводит в гармонию, выводя изнутри, кто мы, на наружу, чтобы мы жили так, как те, кто мы есть внутри. Это освящение. И оно очень дорого стоит. Это самый трудный процесс во Вселенной, наше освящение. И прощение, оно занимает немалую часть в этом процессе. Наша ветхая природа, она ненавидит прощение. Она претендует на божественность, которой должны поклоняться и служить все. Она не может поклоняться Богу. В Римлянам 8 главе мы читаем, что наш ветхий человек, наша ветхая природа, она заключена в нашем теле. Я хочу, чтобы мы понимали, что это не какой-то дуализм нашей личности. Нет, мы новое творение. Но так как Бог оставил нас жить в этом теле, Он не дал сразу нам новое тело, то в нашем теле это не просто вот кожа, мясо, там, кости, нет. Вот в этом теле заключена наша ветхая природа. И пока мы здесь, мы в постоянной борьбе такой находимся. И когда Бог высвободит нас от этого тела, которая не наследует вечность, которая не искуплена, наша душа выкуплена, а тело в этом теле остается заключена ветхая природа. И отсюда выходят все злые помыслы, хотения, желания, гордость, все остальное. И поэтому вот эта наша плоть, я имею в виду не само тело, а греховная натура, которая заключена в нашем теле, она ненавидит прощение, она не может покориться Богу. В 8 главе Римлянам Павел очень, очень ясно пишет об этом. Наша новая личность, рожденная от Бога, живет в прежнем теле, в котором и заключена ветхая природа. От нее мы избавимся, как я уже сказал, в день нашей смерти. Поэтому, физической смерти. Поэтому нам важно понимать природу освящения и борьбу, с которой оно сопряжено, а также принципы прощения, которые нам Бог открывает через свое слово. Против нас согрешают такие же люди, как и мы, грешные, и другими быть не могут. Мы грешим, и против нас люди грешат. Вот этот контекст очень важно нам понимать. И важно понимать, что греховная природа, она сопротивляется всему, что Божье. Где рождается конфликт, требующий прощения? Там, где задевается моя гордость. Где мой эгоизм жаждет возмездия за причиненное унижение. Мне нанесли какое-то унижение, моя гордость срабатывает, и тут конфликт. У меня есть определенная реакция и определенные требования. Там, где есть претензия на божественность, на самозначимость, на объективность того, что происходит. Там, где меня не оценили по достоинству и, возможно, даже унизили. Там начинается конфликт, который требует прощения. Моя гордость требует справедливости, собственного приготовления. Неудовлетворенность, задетая гордость и самолюбие формируются в обиду, которая открывает двери непрощения, вручая в руки обиженного сертификат на свободу грешить. Меня обидели, ну, тогда держитесь все. Вы же со мной не посчитались, вы унизили меня. Ну, тогда получайте по достоинству. Я так определил. В моей голове сформировались определенные стандарты справедливости, по которым я хочу строить отношения с другими людьми. И это, друзья мои, не новая природа, это не Дух Христов. Это наша ветхая природа, которая производит все вот эти желания и все вот эти, все вот это понимание справедливости, в кавычки надо взять, справедливости, которую мы строим с другими людьми. Мы движимы неверными ожиданиями. Стандарты ожидания мы определили сами, и когда реальность жизни не совпадает с нашими ожиданиями, в сердце начинает расти стена неудовлетворенности и отчуждения. И, как я уже отмечал, чем ближе отношения, тем больше ожиданий и тем тяжелее прощать. Не исполнившиеся ожидания зарождают обиду, огорчение, и без прощения здесь не обойтись. Иногда мы просто назначаем виноватых в сердце своем и начинаем наполняться подозрением, потом ожесточенностью и злостью. Правда, такое бывает. И Библия нам не скрывает от этого. Вот посмотрите на ветхозаветний пример Давид и Саул. У Давида был успех. И Давиду дали больше почести, больше славы, чем Саулу. Саул назначил его виноватым. Без причины. И начал в сердце своем строить определенные отношения к нему. Озлобленность, ожесточение, горечь. А он ему ничего плохого не сделал. И это привело к тому, что он хотел убить его. И мы точно знаем, что это было не один раз. В то время, когда человек нам ничего плохого не сделал и даже не подозревает о вашем отношении к нему, ваше сердце наполнено по отношению к нему злостью, обидой и непрощением. И, друзья, думайте, что это только было там в Ветхом Завете, между такими великими людьми? Это в каждом доме есть. Когда муж не получает от жены должного отношения, а она, может, даже и не знает об этом, но муж назначил жену виноватой. Или наоборот, жена назначила мужа виноватым. Как мы прежде говорили о том, что наши ожидания не совпали с реальностью. Я вышла замуж и думала, что будет такая жизнь, все будет так хорошо. Как мы слышали от одного человека, и говорит, я молился, чтобы Бог дал мне хорошую жену, а Он мне дал такую, что она мне всю жизнь испортила. И он буквально злючий на нее. Он до такого состояния злой на нее, что он обвиняет Бога в том, что он дал ему такую жену. Это сердце, которое не живет Божьей благодатью. Там ожидания совершенно какие-то сюрреалистичные. То есть, ну, абсолютно нереальные. Я прощу, но она или он первая должна попросить прощения. Они все должны просить прощения у меня. Это несправедливо. Как часто такие фразы вырываются из нас? Картина жизни, нарисованная нами, не совпадает с жизненным опытом, поэтому нам очень трудно смириться. Нам очень трудно смириться. Прощение невозможно без смирения и умирания для себя, для своей самозначимости. Нам трудно прощать, потому что мы недостаточно ясно понимаем Евангелие благодати, через которое Бог нам дал спасение и прощение. Мы сопротивляемся Богу в Его работе над нашим характером, поэтому нам трудно прощать, нам трудно смириться с тем, что Бог делает в нашем сердце. Мы теряем объективность относительно самих себя. В нашем сердце отсутствует смирение. Я бы не сказал, что в сердце спасенного человека нет его вообще. Но, знаете, оно такое, как будто бы после инфаркта, нерабочее. Оно там еле-еле там где-то, еле-еле там пыхтит там. Ну, я прощаю. Но. И мы там ставим очень много «но». Вот Писание по-другому говорит. «Согрешения против меня задуманы Богом для моего освящения, для того, чтобы смирить меня. Греховность окружающих меня людей – это Божий план для изменения моего характера, чтобы сделать меня сильным в Боге». Вот это то, что апостол Павел пишет, во что мы должны одеться, вот эти все качества, перечисленные в нашем тексте, они должны прийти в нашу жизнь. Это должно быть нашей одеждой повседневной. Отчего же в моем сердце происходит обратный эффект, когда против меня согрешают? Почему мое сердце выбрасывает пыль, камни, когда все это происходит? Почему дурно пахнет от нас, когда Бог работает над нашим сердцем? Почему сердце наполняется горечью и жаждой мести? Почему я требую от других достойного отношения ко мне? И что может укротить гордыню, которая бросается на всякого, кто встанет на ее пути? Гордыня, которая не хочет смириться перед Богом, она бросается на всякого, кто встает на ее пути. Откуда все это в сердцах искупленных и вечно прощенных грешников? Друзья мои, откуда все это у нас? Это же про нас все. И кажется, мы должны знать. Мы должны не только понимать, еще раз говорю, как жить этим, практиковать это. Без смирения и умирания для себя нам безумно тяжело миловать других людей. Друзья мои, без смирения, без умирания для себя нам безумно тяжело миловать других людей. Способность прощать напрямую связана с милостью. А милосердие – это плод Духа, живущего в нас, служение которого мы можем подавлять или даже оскорблять. Прощение, не имеющее своим основанием благодать Христа и Его милость, как мы с вами читали, не является прощением вообще. Это отсрочка платежа. Отсрочка платежа берет время для выплаты и продолжает ждать положенное. И поверьте, плоть, о которой мы уже говорили, она умеет ждать, замаскировавшись под милость, чтобы потом в удобное время получить свое с процентами. Наша плоть умеет замаскироваться под милость, но ждать время выплаты долга. И когда придет момент, а ты помнишь, вот теперь пришло мое время отплатить тебе. Это не милость и это не прощение. Прощение, которое раскрывает нам Писание, списывает долг полностью. Оно опирается на эталон, как в нашем тексте мы читаем, как Христос простил вас. Он прощает нас, а мы копим обиды. Его милость обновляется над нами каждое утро. Он милует нас, а мы наказываем друг друга. Он с нами по благодати, а мы друг с другом по делам, по закону, по справедливости нашей. Я приведу цитату из книги Тимура Расулова «Научи меня любить». Фактически без благодати отношения могут иметь только одно основание – личную выгоду. Если я прощаю вам свои обиды, движимые не благодатью, значит, я еще не потерял надежду получить от вас то, что мне надо. А потому, во-первых, моя мотивация человекоцентричная, то есть в ветхой природе завязана, и эгоистичная. А во-вторых, я на самом деле не прощаю вам, а даю отсрочку платежа. Нам невероятно трудно любить, миловать, любить, смиряться, поэтому нам трудно прощать. Прощение уходит своими корнями в любовь к Христову. Настоящая любовь все покрывает и никогда не перестает. Слышите, друзья, Настоящее прощение, которое мотивировано любовью, оно никогда не перестает, не прекращается, потому что не обольщается насчет нравственного состояния людей. Она ничего не ожидает взамен, потому умеет прощать. Наша любовь, она почти всегда корыстная, поэтому нам нужно учиться любить и прощать. И это то, что апостол Павел говорит нам в нашем тексте. Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность всего, то есть самой жизнью того, что мы можем давать. Если это без любви, это всегда будет корость. И, друзья мои, если мы прощаем кого-то, то мы прощаем полностью и больше не вспоминаем. То, что мы можем и должны простить своему ближнему, уже прощено Христом. Христос простил того человека, который согрешил против нас, а мы его не прощаем и можем годами носить в своем сердце это разрушающее нас зло, этот яд, который отравляет не только нашу душу, но и тело. Нам невообразимо много прощено, и нам нужно учиться любить, миловать, смиряться, иметь правильные ожидания, прощая друг друга. Колоссянам 2 глава, 13 стих, я еще раз прочитаю. «И вас, которые были мертвы во грехах, в необразании плоти вашей, оживил вместе с ним Бог, то есть со Христом, простив нам все грехи». Итак, основанием нашего прощения является Иисус Христос, который заплатил высокую цену за Него. Наше прощение, которое мы даем другим, оно не пустое. Друзья мои, оно не пустое, оно обеспечено Христом, Его смертью на кресте Голгофы. Прощение не основывается на чувствах. Прощение не основывается на чувствах и зависит только от решения прощающего. Вот то, что мы посмотрели, вот эти все качества, это мое решение простить того, кто причинил мне боль, причинил зло, причинил вред какой-то. И прощение без любви будет просто пустой формальностью, без содержания, без принятия, без жизни. В первом послании апостол Петр пишет, в 4 главе, «Более же всего облекитесь, более же всего имейте усердную любовь друг к другу, потому что любовь покрывает множество грехов». Так, почему нам трудно прощать? К сожалению, если подвести итог, к сожалению, мы не понимаем Евангелие. Как бы грустно это ни звучало, но это так. Мы забываем, как много нам прощено. Нашей гордости нравится держать кого-то виноватым перед собой без милости. Это нравится нашей гордости. Мы не умеем любить, и у нас критический уровень смирения. Наша самовлюбленность готова драться со всеми, кто станет на ее пути. Даже когда мы говорим, что прощаем, скорее всего, мы не понимаем, что это значит, и где-то в глубине нашего сердца капают проценты нашим должникам, которые мы выставим им в удобный для нас момент. Нам будет трудно прощать, пока мы не покоримся водительству Духа Святого, и Он произведет своей силой в нас плоды своей святости, своей праведности, праведности Христовой в нашем сердце. Но если вы выбираете все-таки путь непрощения в различных его формах, то вот что Писание говорит о последствиях этого выбора. Так, мы посмотрели на то, почему нам трудно прощать. И мы с вами посмотрим, если мы все-таки, понимая все это, понимая истину о прощении, понимая, насколько нам много прощено, понимая дефицит вот этих качеств, которые у нас может быть, и мы должны расти во всех этих качествах, если мы все-таки выбираем путь не простить, мы приняли такое твердое решение в своем, не прощу, как я слышал от одной женщины, не прощу тебе ни в всем веке, ни в будущем. Это ее решение. Последствия непрощения. Что Писание говорит о том, когда мы все-таки выбрали твердую уверенность? Может быть, это не было записано в нашей тетради или в нашем дневнике, но мы приняли в сердце своем такое решение, что мы не можем простить этого человека. Тот, который принес нам много боли, много страданий, мы не можем простить этого человека. Что ожидает тогда нас? Ефесянам, в послании к Ефесянам Павел ведет ту же мысль о прощении. Но там он раскрывает немножко другие грани, с чем оно связано. Ефесянам 4 глава, мы прочитаем с 26 по 32 стих. «Гневаясь, не согрешайте. Солнце да не зайдет во гневе вашем, и не давайте места дьяволу. Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, чтобы оно доставляло благодать слушающим. И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления. Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякою злобою да будут удалены от вас. Но будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как Бог во Христе простил вас». В этом тексте Бог показывает нам не только последствия непрощения, но и путь, как избежать злых посевов и печальной жатвы. Здесь мы видим скорость прощения до захода солнца, причину прощения – не оскорбляйте Дух Святой, и качество прощения – как Бог во Христе простил нас. Когда человек выбирает не прощать, он осознанно принимает решение давать место дьяволу в своем сердце. Кто хочет, ищет возможности, кто не хочет, ищет причины. И у нас может быть миллион причин, по которым мы скажем, мы не можем простить. Ну не могу я простить. Мы должны понимать, что на самом деле происходит в духовной сфере. Какая бы ни была ваша мотивация не прощать, она греховна и противостоит Божьему характеру и Его повелениям. Лишает нас источника Божьей силы и Его благословения. Первое. Непрощение разрушает мои отношения с Богом. Когда мы приняли решение не прощать, может быть, мы даже, еще раз повторюсь, может быть, мы даже не сказали в своем сердце, ну не могу, но мы живем так. У нас такая реакция, у нас такие отношения. То мое состояние сердца, оно разрушает мои отношения с Богом. Дух Святой нами оскорбляется, как мы прочитали в этом тексте в послании Ефесянам, осознанным выбором дать место дьяволу. Это не значит, что вы станете откровенно бесноватым человеком. Со спасенным такого не может произойти. Но вы даете место для его разрушительной работы в вашем сердце. Дух Святой подавляется, и вы этим непрощением открываете в сердце своем, для, как написано, не давайте место дьяволу. Еще раз повторю, это не то, что дьявол завладеет вашей личностью, нет. Но вы позволяете разрушать вашу жизнь, разрушать ваши отношения с Богом. Тот, кто не прощает, сам не будет прощен. И наказание за грех непрощения будет пребывать над человеком до тех пор, пока он не дарует прощение обидчику. И тогда, когда он простит, он и сам получит прощение и исцеление своей души, восстановление отношений с Богом. Не простить значит узурпировать Божью власть. Любой, кто не прощает, совершает серьезную ошибку по восприятию самого себя перед Богом. Таким образом, ты берешь на себя смелость выхватить из рук Бога меч Божественного суда и размахивать им, как будто бы у тебя есть на это право. Вы хорошо помните эту историю, когда Петр спрашивает у Христа об объеме прощения. Христос говорит, помните? Невероятно много, 700 с чем-то там. Не до 7 же, да, Христос говорит, 1000 раз больше. И реакция у Петра, сколько? Сколько раз прощать? Ответ Христа просто шокирующий. И это значит бесконечно. И при том каждый день. Потом Христос дает наглядный пример. Вот после этого диалога, Христос дает наглядный пример через историю о человеке, которого простил царь. Долг был невероятно велик, и только по милости царя долг был аннулирован. Вы помните хорошо эту историю, да? Когда задолжал там 10 жизней не хватит, чтобы отдать. Он упросил царя, царь его помиловал, но помилованный раб, развернувшись, встретил своего товарища и стал вытряхивать с него мизерный долг и не проявил к нему никакого милосердия. Он его просто безжалостно засудил. Как это похоже на нас, друзья? Вы никого не узнаете? Это же наши отношения друг с другом. А дальше история развивается так, как будто бы похожа на церковную дисциплину. Друзья пожаловались царю. Это принесло им огорчение, но они его не засудили. Они просто рассказали об этом царю. Это друзья того, кто был посажен в тюрьму за долги. Они пожаловались царю. И что было дальше? Следите за последствиями. Откройте вместе со мной Матфея 18 главу. Если у вас есть Библия, вы там больше контекст охватите зрительно. Мы прочитаем с 32 стиха. «Тогда государь его призывает его и говорит, злой раб, весь долг тот я простил тебе, потому что ты упросил меня. Не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя? И разгневавшись, государь его отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга». И вывод. «Так и Отец мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца, не формально, а от сердца своего брата, брату своему согрешение его». Это последствия непрощения. Вы будете отданы в руки мучителей по повелению того, кто вам простил абсолютно все. Вы сами в этом виноваты, а не ваши должники. Должники здесь ни при чем. Прощать – это наши отношения с Богом, который нам простил все. Вы дали место дьяволу в вашем сердце, вы оскорбили Дух Святой. Прощать – это моя ответственность, это мой и ваш выбор. Прощение зависит только от прощающего. Мы прощаем не потому, что человек заслужил прощение, а потому, что сами были незаслуженно прощены Богом. Христос не ожидал на кресте, когда у Него попросят прощения. Он простил всех. Его убивают, Его мучают, Его оскорбляют морально. И Он говорит Отцу: «Прости им». Прости им. Они не понимают, что делают. Прощение не имеет ничего общего с нашими чувствами и желаниями или глубиной раскаяния согрешившего. Мы можем сказать: ну, покаялся, ну что-то такое, что-то лицемерное такое в его покаянии. Что-то как-то подозрительно он покаялся. Что-то он такой навеселе какой-то. Вот. Не знаю. Наверное, надо подождать. Так вот, прощение, которое мы даем другому человеку, оно не зависит от наших чувств и желаний или оценкой раскаяния, которое совершает согрешивший против нас. Друзья мои, прощение – это заповедь. Это повеление для исполнения, а не для обсуждения. Когда против нас согрешили, когда нас оскорбили, унизили, обманули, мы чувствуем себя жертвой. О каком прощении может идти речь? И, друзья мои, когда мы чувствуем себя жертвой, это не новая личность ведет такие рассуждения внутри нас. Это наша ветхая природа хочет показать себя жертвой. Это она требует справедливости. И когда мы чувствуем себя жертвой, это относится только к нашей ветхой природе. Я жертва, какое прощение? Это он, она, все должны просить у меня прощения. Друзья мои, что важно в этот момент? Переведите свой взгляд на Иисуса Христа на кресте. И пусть Дух Святой в этот момент поможет увидеть Его жертву, Его прощение, которое дано нам там. И перестаньте заниматься профессиональной саможалостью. Не вы жертва. Жертва тот, который на кресте. Это гордость, которая убьет вас. Взгляд на Иисуса Христа, на совершенную жертву, исцеляет и ставит на заслуженное место меня. Потому что я вижу себя перед жертвой Христа. И когда Дух Святой открывает мою греховность, то моя греховность абсолютно не идет ни в какое сравнение с тем, когда люди причиняют мне зло. Взгляд на Иисуса поможет получить исцеление. Помните, если вы не прощаете, истязатели уже ждут вас. Вы добровольно дали место дьяволу своим непрощением. Вы ожесточили свое сердце. Вы выбрали это. Пронаблюдайте за своим сердцем, как озлобленность и жажда отомстить заполняла ваш мыслительный процесс и отравляла все ваше сознание. Я не знаю. Я думаю, это каждый переживал. Я это тоже точно испытывал. Когда была задета моя гордость, я чувствовал себя жертвой и разгонял эти чувства. Чем больше жалеешь себя, тем тяжелее становится. Мое сердце просто наполнялось горечью, озлобленностью. И только взгляд на Христа на кресте помогал освободиться от этого состояния. Ваше здоровье будет разрушаться. Истязатели будут исправно делать свою работу. Вы лишились источника Божьей силы побеждать в других сферах, потому что Дух Святой оскорблен. Вы сами перерезаете себе канал Божьих благословений в вашу жизнь. Пустота и засуха придут, откуда вы не ожидаете, потому что вы не можете простить, потому что вы открыли двери для дьявола в вашей жизни. Поражения одно за другим заполнят вашу жизнь. За работой истязателей будет наблюдать царь. Он наблюдает за всем, который и позволил этому быть. Вы станете ядовитым и неприятным для всего окружения вашего. Друзья мои, непрощение имеет колоссально разрушительную силу. К сожалению, мы даже не подозреваем об этом. В разной степени, но мы все в этом повинны. В своем служении я соприкасался с разными людьми, которые длительный период времени находились в состоянии ожесточенного непрощения. Кроме духовного поражения, они получали физические и другого рода психологические болезни, мучившие их. Это реальность, это практика. Но когда, смирившись перед Богом, отпускали обиду и прощали, осознавая Евангелие, болезни уходили, и происходило духовное исцеление. Непрощение разрушает ваши отношения с Богом. Вы позволяете дьяволу наносить вам поражение одно за другим, лишаясь защиты Духа Святого. Непрощение разрушает вас как личность. Это то, что делает непрощение. Признание проблемы – это шаг к ее решению. Все наши обидчики находятся в Божьем плане персонально для меня, персонально для вас, чтобы освобождать вас от вас самих и наполняться личностью Христа. Помните, что апостол Павел говорит в послании к Галатам? «И уже не я живу, но живет во мне Христос». Но живет во мне Христос. Мы сопротивляемся Богу в Его работе над нашим характером, когда выбираем непрощение. Можно ли что-то изменить? Да. Когда Бог к вам говорит через истину своего слова, вы осознаете ситуацию, в которой вы находите, можно изменить сегодня, если вы находитесь на пути непрощения. Перестаньте сопротивляться Богу, покоритесь Богу и Его замыслу по вашему освящению. Вы не можете объяснить тех трудностей, которые Бог привел в вашу жизнь. Это такое часто бывает. Но не надо обвинять всех вокруг, что у меня сегодня так плохо. Над всем этим стоит суверенный Бог в своей суверенной воле над нами. И Он работает с моим сердцем. В моем освящении Бог привел меня в определенный период времени, когда показал мне эту грань. И головой я понимаю, я сердцем понимаю, что я не должен обвинять людей, которые приносят мне какие-то оскорбления, какие-то унижения, какую-то боль. Я понимаю. Но, друзья мои, какой бы опыт ни был у меня в этом понимании, в этом осознании, и как бы хорошо у меня не получалось вчера, сегодня я нуждаюсь еще больше в Божьей благодати, чтобы уметь прощать. Но у меня есть внутреннее решение не обвинять никого из людей. Божья работа со мной сегодня. И это, называйте любое имя, это не он, она, там, виноваты. Бог ведет со мной работу. Да, грех реален, вина реальна, оскорбление реальное, зло реальное, которое мне приносят. но его Бог допустил. Иакова, 4 глава, 7 стих. Итак, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и убежит от вас. Доверие Божьей благодати поможет вам преодолеть духовную гравитацию и обрести силу Святого Духа для победы над грехом непрощения. Римлянам, 12 главе. Апостол Павел очень ясно говорит, не мстите за себя, возлюбленные. Не мстите. Но дайте место гневу Божию, ибо написано, мне отмщение. Я воздам, говорит Господь. И заканчивая эту главу, не будь побежден злом, но побеждай зло добром. То, что нам могли причинить, и у нас как бы есть справедливая реакция на то, чтобы обижаться и не простить. Но Писание нас призывает простить и отпустить и отдать все это Богу. Наказание принадлежит Иисусу Христу. Потому что Он и за мои грехи, и за грехи того человека умер на кресте. Поэтому реальность, она такая, она правдивая, нам больно, нам трудно. Но нам есть повеление отпустить, отдать все Богу. Бог разберется. Доверие Божьей благодати поможет нам преодолеть духовную гравитацию, духовное тяготение вот это, и обрести силу Духа Святого для победы над грехом непрощения. Месть – это подслащенный яд, который убивает вас и разрушает ваши отношения с Богом, и в первую очередь с Ним, в первую очередь с Богом. Не позволяйте обиде или какой-то форме зла определять ваше отношение к тому, кто причинил вам боль. Прощать – это моя ответственность перед Богом, который простил меня. Итак, мы посмотрели с вами на трудности прощения, на последствия непрощения. Теперь посмотрим на благословение, которое приносит прощение. Благословение, которое приносит прощение. Давайте обратимся еще раз к нашему тексту. Итак. Облекитесь, как избранные Божии. Облекитесь, как избранные Божии. Святые, возлюбленные, в милость, доброту, смирение с мудростью, кротостью, долготерпением, снисходя друг к другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу. Как Христос простил вас, так и вы. Еще раз. Согрешения против меня задуманы Богом для моего освящения. Нам важно очень, чтобы эта истина печатью легла в нашем сознании. Согрешения против меня задуманы Богом для моего освящения. Это Божий план – научить меня прощать, научить меня своему характеру, как мы в самом начале отметили. Таким образом, Бог восстанавливает свой образ во мне, который был утрачен в процессе грехопадения. Это совершенствует мой характер и делает меня сильным в Боге человеком. Прощение необходимо самому прощающему. Мы уже делаем вывод из того, что мы посмотрели. Прощение необходимо самому прощающему. Я, который прощаю другого человека, мне в первую очередь это важно. Оно мне необходимо. Оно приносит исцеление и мир, удаляет зло из сердца, которое наполняло до прощения. Прощение освобождает от горечи в душе и разрушительного яда обиды. Прощение не значит, что вы одобряете поступок согрешившего против вас. И это не значит, что доверительные отношения ваши будут сразу восстановлены. Близких отношений, может, и не будет больше. Не ожидайте, что сразу отношения восстановятся. Но простить мы должны. Простить мы должны, как нам прощено. Вот так мы должны простить. Еще раз. Это не значит, что мы одобряем поступок согрешившего против нас. Зло есть зло. Грех есть грех. И мы не можем сказать, ну, нас Христос призвал простить, ну, все, давай забудем, давай оставим, все, давай, как прежде. Нет, как прежде может не быть уже никогда. Но простить мы должны. И это в первую очередь важно для моей души, для моего сердца. Прощение, которое мы можем и должны давать другому, прославляет жертву Христа. Почему нам это важно понимать? Мы здесь отражаем Божий характер, когда мы прощаем. Это важно для нас. Наши отношения с Богом восстанавливаются. Дух Святой дает нам силу жить свято, жить в радости, жить в мире, который дает только Дух Святой. Он нам приносит его, когда мы прощаем. И наше прощение, оно прославляет жертву Христа на кресте Голгофы. Потому что именно этим мы уподобляемся Христу, который простил всех людей. Ефесянам, опять обратимся к нашему тексту, в Ефесянам, 4-5 глава. «Но будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. Итак, подражайте Богу, как чада возлюбленные, живите в любви, как Христос возлюбил нас и предал себя за нас, в приношение и жертву Богу в благоухание приятное». Прощение, которое мы даем, это благоухание приятное в Божьих глазах. Прощение отражает божественный характер Иисуса Христа. Мы никогда не будем более подобны Богу, чем когда прощаем. Это сердце Евангелия, друзья мои. Если вы по-другому посмотрите на возможность прощать, вы будете радоваться этому. Это свойство принадлежит Богу. Он – Бог прощения и всякого милосердия. Всякого милосердия. Без прощения невозможно созидание. Друзья мои, если мы не прощаем, мы не только в отношениях с тем человеком, против которого мы не можем простить, мы не будем созидательны, мы и с другими людьми не будем созидательны. И не думайте, что у вас получится созидание, если вы против кого-то имеете такую вражду, что ваше сердце наполняется злостью, огорчением, ядом, неприятием. Вы думаете, вы что-то построите в другом месте, в других отношениях? Никогда. Потому что сердце наполнено злом, огорчением, обидой, ядом непрощения. Без прощения невозможно созидание. Это вулкан, который будет все время, время от времени выбрасывать в разных контекстах свой яд, горечь, злобу и месть. Вы не сможете быть созидательными нигде. Прощение приносит мир и радость в сердце, которые являются плодом Духа Святого. Посмотрите на прощение, как на возможность укрепляться в Боге, расти в святости и способности давать благодать тем, кто приносит вам боль, страдания каким-то образом пытается портить вам жизнь. Возможно, это системно идет против вас. Прощение прославляет Божью благодать. Нам всегда необходимо помнить одну важную истину. Бог строит с нами отношения исключительно на благодати. Бог строит с нами отношения исключительно на благодати. Каждое утро на счетчике моих преступлений я обнаруживаю ноль. Там на моем счету ничего не накапливается и не может накопиться. Все мои преступления тонут в безграничной Божьей благодати. Он никогда не скажет мне: «Ты опять? Ты опять согрешил? Сколько же я буду тебя прощать? Может, уже хватит?» Вот когда Бог принял нас, когда Он нас простил, Он больше нам никогда не скажет это. Он будет работать над нами, Он будет воспитывать нас, Он будет наказывать нас. Но Он принял нас, Он любит нас. Это Его благодать. В Исаии 43 главе Бог говорит: «Я сам изглаживаю преступления твои ради себя самого». Друзья мои, ради вас самих, ради Господа и мира в вашем сердце прощайте других людей. «Я прощаю ради себя самого, и грехов твоих не воспомяну более». Наше прощение коренится в красоте Божьей благодати к нам. Чем больше я осознаю свою греховность, тем больше я могу принимать Божью благодать. Мы можем отдавать ее другим настолько, насколько приняли сами, ровно настолько, насколько мы осознали Божью благодать. Мы, может, знаем в своей голове, в своем понимании благодать как идею, но мы ее не пережили в своей практике. Мы не испытали ее, мы не попробовали на вкус эту благодать. И вот ровно насколько мы ее испытали, скажем, на 5% или на 10%, вот это то, что мы можем дать дальше. Она не пройдет через нас больше, чем мы сами ее вкусили и попробовали, и пережили ее. Нам дано 100%. И мы только что читали об этом. Это то, что мы можем отдать дальше. Если мы вот, насколько мы пережили ее, настолько можем дать дальше, не больше. Поэтому нам нужно расти в этом. Нам нужно возрастать в понимании Божьей благодати. Апостол Петр, наставляя церковь, пишет о том, чтобы дети Божьи не переставали расти в благодати, которая помогает нам расти в познании Бога и уподоблении Ему. 2 Петра, 3 глава. «Но возрастайте в благодати и познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа». Возрастайте в благодать, потому что благодать дает нам возможность познавать лучше, глубже, яснее Божий характер. Без Божьей благодати прощение всегда условное, потому что мы законники по своей ветхой натуре. Чтобы научиться прощать, как меня просил Бог, мне критически необходим рост в понимании Божьего прощения меня и Его благодати. И Бог, простив нас, установил стандарт прощения, принципы прощения и время прощения. Объем прощения, оно безгранично. Скорость прощения до захода солнца, качество прощения, как Христос простил меня. Без покорности Богу ваше прощение будет не больше, чем стратегия для достижения своего, своих целей. И когда Бог увеличит нагрузку, а это обязательно произойдет, вы обнаружите свою подлинность. Вы скажете: «Я так больше не могу». И это говорит о том, что вы не приняли Божий план и его сроки. Это был ваш план и ваши сроки, которые вы сами установили. Почему Бог иногда не помогает нам в наших обстоятельствах? Он не хочет поощрять наше идолопоклонство, поклонение самим себе. В этой точке Бог просто не будет помогать нам. Он наш противник, потому что мы Ему противимся. Я действую собственной силой и своим терпением. И не хочу признать, что причину моих стесненных обстоятельств сегодня я вижу каждое утро в зеркале. Очень часто так происходит, очень часто. Бог работает над какой-то сферой моего характера, а я сопротивляюсь Ему. Наша покорность Богу, наше понимание того, что мы должны прощать других, принесет нам радость, которую Дух Святой производит в повинующихся Ему. Наша ветхая природа будет бунтовать и изощренно добиваться комфорта для себя. Умертвите, как в нашем тексте написано в 5 стихе, умертвите земные члены ваши. И нам нужно умертвить дела плоти и отложить прежний образ жизни. Мы очень часто буквально выбиваем друг из друга то, что считаем мы заслужили, не давая благодати ближнего. Прибегаем к манипуляциям с нашими близкими, чтобы получить желаемое нами. Мы пытаемся выколотить для себя нужный эффект, то, что хочет моя ветхая природа. На самом деле это то, что никогда не насытит вашу душу. От себя любимого может спасти только Христос через понимание Божьей благодати. Еще одну цитату приведу из книги Тимура Рассолова. «Реальные изменения приходят только под действием Духа Святого, который никого не собирается переделывать под вас». Еще раз, друзья. «Реальные изменения происходят в моем сердце только под действием Духа Святого, который никого не собирается переделывать под вас. Он всех преображает только во Христа и ведет только к Отцу». И если для работы с вашим идолопоклонническим сердцем нужен именно такой муж или жена, так и будет. Ничего не изменится, нет постов, нет молитв, пока Бог не удалит ваших любимых идолов из вашего сердца и не научит прощать. Пока вы будете бороться с недостатком его или ее, Бог будет бороться с вашим скверным характером. Друзья, Божья истина в том, что мои духовные проблемы не лечатся за счет исправления в чужом сердце. Еще раз, есть согрешающие против нас, есть наше сердце и Бог. И мои проблемы не лечатся за счет исправления проблем в другом сердце. Там проблемы могут и остаться навсегда. Я и Бог. Ваши претензии к ближнему удалятся вместе с исправлением вашего сердца, сокрушенного действием Духа благодати. Понимание величия Божьей благодати к вам, вы будете способны давать доброту, когда будете понимать, и сострадание тем, кто не заслужил этого. Это благодать. И только тогда придут изменения. Прощайте без условий. Это Божье прощение. Начните прощать первыми. Какие принципы прощения? Начните прощать первыми. Библейский принцип прощения. Сначала прощаете вы, потом опять вы прощаете. А потом опять вы прощаете. И так постоянно. Вы первые прощаете. Ваша плоть будет просто вопить в этом состоянии к вашему разуму и о жажде справедливости и возмездия. Продолжайте стоять в Божьей благодати. Ваши близкие не сразу поверят в перемены. Они будут присматриваться. А может, это очередная манипуляция, чтобы достигнуть своего. Я это испытал на своем личном опыте. Возможно, будут колкости в ваш адрес. Не сдавайтесь, делайте это ради Христа. И помните, вы приносите славу Ему в это время. Это есть отражение Христового характера. Не ищите выгоды себе, берегитесь. Прощая других, не ищите себе выгоды. Берегитесь этого состояния. Берегитесь этих мыслей. Я прощаю, но посмотрим, как ты будешь вести себя. Это не прощение, это отсрочка платежа, как мы уже говорили с вами, чтобы потом сполна получить свое. Если еще раз повторится, ну тогда за все разы получишь. Вот я тебя прощал. Ну уже надоело мне прощать. Теперь за все года, сейчас как... Это жажда возмездия, это ничего не имеет общего с прощением. Прощая, вы будете расти в смирении перед Богом и Его мудрым планом для вас. Эндрю Мюррей в своей книге «Смирение» пишет так. «Истинное смирение разума и сердца должны проявляться в отношении между людьми во взаимном прощении. Наше смирение перед Богом не имеет значения, если оно не помогает нам проявлять Иисусово смирение по отношению к нашим собратьям». Итак, мы посмотрели с вами на прощение, которое способно преодолевать греховную гравитацию и приносить славу Богу нашему, нашему Спасителю, а наши сердца наполнять радостью и миром, который приносит Дух Святой в наше сердце. Помните, друзья мои, каждый день имеет свою битву. И чтобы уметь давать прощение, пропитывайте свое сознание Евангелием Божьей благодати к вам, который может укротить вашу гордыню и покорить сердце силе и власти Духа Святого, которого Он дал в наше сердце. И в 5 главе Римлянам Павел пишет, что Божья любовь излилась в сердца наши Духом Святым. И мы можем любить и прощать только силой Духа Святого, который и имеет эту любовь, которая выше или больше нашего разума, нашего интеллекта, когда мы можем дать прощение тем, кто согрешил против нас. Давайте мы преклонимся на колени и помолимся, чтобы Бог дал нам эту способность. Мы критически нуждаемся в этом.